Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы начинаем читать главу «Встреча в редакции».
Антихронологический метод тем хорош, что я могу сейчас, вспомнив Сусанну Мар, рассказать о нашей последней встрече, которая произошла перед 20-м съездом, когда стоявшие на высших ступеньках начальники уже знали о предстоящем докладе, и у всех кружилась голова, у иных от радости, у других со страху. Уже под Сурдинку шли реабилитации, и я по настоянию Ахматовой побывала у Суркова. О разговорах с Сурковым и чем они кончились, я расскажу потом. А сейчас только о сцене в приемной Котова, директора Гослитиздата, куда меня направил Сурков. Я пришла к Котову за работой. Мне много лет не давали защитить диссертацию, что давало хоть каплю денег за каторжный труд, который на меня наваливали в институтах за то, что разрешали мне, подозрительной жене подозрительного мужа, работать наравне с настоящими советскими гражданами. Проталкивал диссертацию Жирмунский в институте языкознания, где директором сидел Виноградов. Виноградов только морщился и отворачивался. Они пропускали диссертацию две дамы-кандидатши – Ахманова и Любарская, энергичные проводившие антисемитскую политику конца 40-х и начала 50-х годов. Жирмунский сказал про них, они все время пишут. Сейчас они, вероятно, работают в том же ведомстве, куда раньше писали, совмещая сие с научными трудами. Ахманова объясняла, что меня нельзя допускать к защите, потому что я была замужем за проходимцем. Жирмунского поддерживала целая толпа докторов наук и академик Шишмарев, но Ахманова с Любарской имели несравненно больше весу и побеждали на всех этапах. Не имея степени, я работала за гроши, то и дело теряя работу во имя бдительности, и ухватила за предложение взять перевод. Сурков при мне поговорил по телефону с Котовым. Тот радостно откликнулся и назначил время, когда мне прийти к нему. Котову доложили о моем приходе. Он выскочил из кабинета с улыбкой. Я не привыкла к улыбкам, на меня смотрели как на змею или парию, потому что я была именно парией, да еще такой, о которых даже не слышали в Индии. Он попросил меня подождать, пока не кончится заседание. Сейчас, сказал он, обсуждается издание полного собрания Достоевского. Котов сказал это с торжеством. Я только ахнула. Раз зашел разговор о полном Достоевском, значит, действительно наступила новая эра. Я не сочту, сколько лет он находился под запретом. Исключение делалось для преступления и наказания, а бесы вызывали скрежет зубов. У меня всегда в ушах жалобы Достоевского в письме к жене накануне пушкинской речи. Они пришли руководить меня. Передовые молодые люди пришли наставить Достоевского на путь истины, а он почему-то не внял, за что и расплачивался вплоть до того дня, когда я пришла к Котову. Мне понравился Котов. Он не скрывал радости, что наступили новые времена, признаками которых было и заседание, идущее в его кабинете, и мой приход. Я слышала, что его пытались свалить, припутав к нашумевшему делу Александрова, когда целый ряд крупных чиновников обвинялся в распутном посещении злачных мест. То были представители философии и культуры высокого ранга. В печать попало чуть-чуть или ничего, а слухи передавались веселым шепотом. Я не сомневаюсь, что это была придворная интрига, а к увеселительным домам прикрепляли по рангам, не допуская уравниловки и обезлички. На самотек такое дело бы не пустили. В приемной Котова постепенно скапливался народ. Уже не хватало стульев. Я стояла справа от входа у стены. Чтобы пойти на прием в московскую редакцию, я долго обдумывала, как бы запрятать прорехи. В результате на голове у меня оказалось нечто вроде шляпы. «Шлычка», — сказал бы хохол, дай бог ему здоровья. А на шее кашне, и я остро ощущала их непристойность. Прихорашивавшаяся нищета комична. Когда сильно перевалит за 50, пора завести юбку и вязаную кофту, но выкроить такую роскошь на зарплату я не могла. В Чите, где я проработала до этого 2 года, стояли очереди за хлебом, мыло привозилось из Москвы, а на базаре торговали кониной и верблюжатиной. В столовой в подвале института мне втихаря, чтобы не оскорбить студентов, давали кулечек сахару за 50 чеков на 100 стаканов чаю. Деньги уходили на еду и поездки в Москву. Тут уж не до одежды, которая продавалась струк за невероятные цены. Через несколько лет меня допустили к защите, и я настолько обнаглела, что явилась в неприкрытой нищенском виде и потому чувствовала себя совершенно свободно. А в приемной Котова я выглядела как сундучные ленинградки с кокетливыми детальками туалета и легким запахом нафталина. Кругом топтался по приемный народ не то чтобы сытый, но с нормальной кожей, без синевато-зеленых оттенков, которые я привыкла видеть у своих сослуживцев. В дверях появилась крошечная сморщенная Шагинян. Увидав меня, она обомлела. Как ей удалось узнать меня, хотя мы не встречались 20 лет? Лет ей тогда было не больше, чем мне сейчас, но деятельная любовь к начальству и забота о народе отложили отпечаток на лице и на всем облике. Ей уступили стул. Она села лицом ко мне и громко спросила: «А вы зачем здесь? Что вы, Мандельштама, надеетесь напечатать?» Все головы обернулись в мою сторону, и я не заметила ни одного сочувственного взгляда. На меня смотрели настороженно и с недоумением. Шагинян настойчиво спрашивала, зачем я пришла. Я собралась с духом и сказала, что сейчас пришла по своим делам, но Мандельштама, пусть она не сомневается, обязательно напечатают. Шагинян вдруг всю перекосила. Откуда это у вас такая уверенность? Должно быть страшно убедиться в неустойчивости мира, где сумел занять то, что называется положением. Вдова Вишневского, ныне уже покойная, встретила меня на лестнице писательского дома в Лаврушинском переулке в дни, когда поставили в план библиотеки поэта сборник Мандельштама. Она хорошо ко мне относилась, но у нее буквально подкосились ноги, и она чуть не упала, когда я показала ей проспект библиотеки. Не растерялся один Федин. Мы столкнулись с ним на той же лестнице на следующий день после заседания в Союзе писателей, где утвердили издание сборника, и даже заведомые прохвосты выступали в его защиту. Я спускалась вниз по лестнице и увидела старика, похожего на гриб. Старик обернулся, и вдруг я услыхала: «Здравствуйте, Надежда Яковлевна». По белесым рыбьим глазам я узнала Федина. До этого он четверть века не здоровался со мной, хотя мы часто попадали вместе в лифт. А один раз он остановил Ахматову, когда мы с ней шли вместе по переулку, выходившему в Лаврушинский, и долго с ней разговаривал. Ахматова не назвала меня, чтобы не смущать благородного деятеля литературы, и мне пришлось отойти в сторону и ждать, пока они не кончат разговор. Тогда я поверила, что он попросту не узнал меня. Время было еще сталинское, после войны. И вдруг он узнал меня, когда я стала совершенно неузнаваемой, потому что, занимая высокий пост, научился дипломатическому обхождению и не так остро чувствовал колебания почвы, как прямодушная и темпераментная Шагинян, набросившаяся на меня в приемной Котова. Я стояла у стены в дурацкой шляпе и кашне и чувствовала, как меня прокалывают взглядами советские писатели и литературоведы, переводчики и критики, пришедшие в свое родное издательство по закономерным и нормальным литературным делам. Кто зачем? Кто по поводу крохотной редактуры? Кто сговорится насчет предисловия к той или иной книге? А кто и предложит собрание своих почтенных сочинений? Среди них людей с плотью и кровью я была тенью, призраком, смутным отголоском того, что давно истлело и предано полному забвению. «Был когда-то такой поэт», — сказала мне ревизорша, присланная некогда из Москвы в Ульяновск, со специальным заданием присмотреться к подозрительным лицам на моем факультете и получившая кое-какую информацию от соответствующих товарищей. Инструктируя ревизоршу, ей даже сообщили о таком поэте, но она, душечка, может, и не знала, что поэты пишут стихи. В приемной Котова в особом инструктаже не нуждались, потому что все до единого знали послание Жданова и прекрасное постановление, один из основных литературных документов эпохи. Шагинян отлично изучила этот документ и приезжала разъяснять его в Ташкент, где я тогда работала. На заре нашей жизни у нее была похабная манера целовать руку Ахматовой при встрече. Это приводило Ахматову в выступление, и, завидев за версту Шагинян, она удирала или пряталась в любую подворотню. Сменив поклонение Ахматовой на презрение к декадентской поэтессе, Шагинян, естественно, не хотела в третий раз поворачиваться на полный оборот и улыбаться акмеистам. Вот почему она так настойчиво допрашивала меня, и я не знала, куда деваться, когда внезапно пришла неожиданная помощь. В приемной появилась новая посетительница, и я услыхала веселый, наглый голос бывшей ничегочки. «Ты не смотри на них, Надя! Осью обязательно напечатают! Не сегодня, так завтра! Но он есть и будет, он никуда не денется! И вы, Мариетта Сергеевна, еще прочитаете его! Вы его, видно, подзабыли, а я помню. Не поддавайся, Надя!» Это была моя последняя встреча с Сусанной Мар, легкомысленной и дикой, которая не заняла никакого положения в советской литературе и не боялась сотрясение основ вроде напечатания Мандельштама. Она рано умерла и, говорят, писала живые и настоящие стихи. Мне не пришлось сказать ей, как сладко слышать человеческий голос и добрые слова в идеологической передней, где еще висел портрет страшного человека. Господи, неужели и они люди? Это, наверное, смертный грех так отворачиваться от этих людей, как отворачиваюсь я, и не верить. Абсолютно не верить, что они тоже люди. События в приемной Котова продолжали разворачиваться. Заседание о Достоевском кончилось, и в кабинет первая по праву почтенной старости вошла Шагинян. Прошло несколько минут, и Котов с хохотом выскочил из кабинета. Он подбежал ко мне и обнял меня. За ним на пороге кабинета появился Шагинян. Котов громко объяснил: «Мариетта Сергеевна тоже считает, что вам нужно дать работу. Она говорит, что вы культурнейший человек, вдова Осипа Эмильевича Мандельштама». Мариетта, стоя на пороге, повторяла: «Культурнейший человек, культурнейший человек». И снова голос Сусанны: «Мариетта Сергеевна, вы думали, что Надя переменила фамилию, и никто не знает, что она вдова Оси? Все знают. И все помнят Осю». И Котов весело и громко подтвердил, что все помнят Мандельштама. И я пришла, не скрываясь, как его вдова. Он втащил меня в кабинет, усадил в кресло, и целый час я слушала, как он торгуется с Шагинян. Делал он это со вкусом. И мне казалось, что он сознательно пакостит ей за мелкий донос, облеченный в форму рекомендации. «Культура такая прекрасная вещь». Старуха стервенела на глазах. Можно ли издеваться над старухами, выторговывая у них большой кусок полистной платы? Мои симпатии были на стороне веселого и красивого Котова, тем более что Шагинян когда-то числилась интеллигенткой и размышляла, как совместить Ленина с христианской душой и гетеанскими устремлениями. Сейчас она козыряла не Гёте, а тем, что ее всегда по первому звонку принимают в ЦК, и Котова заставит заплатить ей по высшей и сверхвысшей ставке за все 100 томов ее партийных книжек. Она перечисляла свои заслуги и почему-то не вспомнила поездки по стране с разъяснением знаменитого постановления. В тот год ей было столько же лет, сколько мне сейчас. Она была полна энергии и с проклятиями выбежала из кабинета Котова, чтобы добиться правды на Старой площади. Я не сомневаюсь, что Котов, торгуясь, не сомневался в том, что Мариетта добьется своего. Он просто хотел хоть на секунду ущемить ей хвост. Чуть-чуть немножко свинства. А все-таки мило и смешно. Котов с большим трудом вырвал для меня перевод. Отдел сопротивлялся изо всех сил, не желая отдавать посторонней, неизвестно откуда возникшей претендентке, хороший куш. Когда я сдавала перевод, Котова уже не было в живых. Люди, пережившие великую эпоху и сохранившие человеческие черты, пачками умирали от инсультов и инфарктов. Я лишилась защитника, и с меня потребовали, чтобы я отдала половину гонорара редакторши. Взятки я не дала и сообщила о вымогательстве новому директору. На этом моя переводческая деятельность кончилась. Шагинян и сейчас продолжает плодотворную деятельность. При разборе дел всяких подписантов она сует слуховую трубку им в лицо, чтобы не упустить ни слова. Пусть живет хоть до 100 лет вместе с Фединым и Приснами. Мне от этого ни холодно и ни жарко. А Котова и Сусанну Мар я вспоминаю с благодарностью и любовью. Первые ласточки, которые только взмахнули крыльями, как их охватил могильный холод, и они замерзли. За Сусанну, Ивану Аксенову и Котову я в ночи советской помолюсь. Мне никто не давал права судить людей. Но у меня нет слов, чтобы молиться о тех других, убивших в себе человека. Мой грех. Я знаю.
Я ненавижу свет однообразных звезд. Здравствуй, мой давний бред, башни стрельчатый рост. Кружевом камень будь и паутиной стань, небо пустую грудь тонкой иглою рань. Будет и мой черед, чую размах крыла. Так, но куда уйдет мысли живой стрела? Или свой путь и срок я, исчерпав, вернусь? Там я любить не мог, здесь я любить боюсь. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга. Глава «Память».
Я читала у Сергея Трубецкого, что чудеса убеждают только тех, кто уже верует. Человек, лишенный веры, не обретет ее, увидев чудо. Я не знаю, к кому причислить себя, потому что, принадлежа к пустому веку, то обретаю, то теряю веру. Я видела, Боже, чудеса. Но нужны глаза, чтобы их увидеть, а зрение у меня слабое, и то и дело свет меркнет в моих глазах. А может, мне чудеса не нужны по другой причине? Зачем мне частное чудо, исцеление, например, когда все, что меня окружает, само по себе является непостижимым чудом, этот мир, все живое, а главное — человек и его сознание? Мне кажется, нет большего чуда, чем время с его необратимостью и производной от времени память. Они нам даны. И вопрос не в том, кем они даны, а зачем мы получили этот таинственный дар. Ведь память превращает необратимое время в наш внутренний мир. Вспоминаем и снова переживаем события, но уже не способны внести никаких изменений в их неотвратимый ход. В этом наше счастье. Юность сильна беспечной слепотой. Как исказили бы мы нормальный ход событий, если б в зрелые годы или в старости стали исправлять свои юношеские поступки? Так поэты в старости часто исправляют юношеские стихи. С новых позиций, одаренные иным зрением и чувствами, они кромсают ощущение молодости, и в результате получаются не целостные стихи, а гибриды, курьезы, сращения из несовместимых материалов. Этим грешил в старости Пастернак, и иногда такой перекройкой занимаются и не старики. Мандельштам рассказывал, как однажды застал Блока за нелепым занятием. Он перекраивал одно из лучших стихотворений о доблестях, о подвигах, о славе. «Я забывал на горестной земле, когда твое лицо в его простой оправе передо мной сияло на столе». Стихи куда ни шло. Будущий издатель, если он не полный идиот, что все-таки иногда случается, волен выбрать любой вариант. А что произошло бы, если бы мы могли возвращать события и по-новому их перекраивать? Мне страшно думать, как я растоптала бы свою жизнь, если бы с грозной логикой зрелости или старческим ясновидением, все же понимая и зная, снова очутилась с глазу на глаз с Мандельштамом во время наших нелепых ссор и бурных объяснений. Какое счастье, что память возвращает нам прошлое не для того, чтобы переделать его, а лишь за тем, чтобы осмыслить, оплакать и понять. Мы в ответе за все, за каждый поступок и за каждое слово. И память предлагает нам обдумать, зачем мы жили, что мы сделали со своей жизнью, было ли у нас назначение и выполнили ли мы его. Есть ли целостный смысл в нашей жизни, или она состоит из нагромождения случайностей и нелепостей? Мы в ответе за все. Но есть много способов уклониться от ответа. Первый – не вспоминать. Между помнить и вспомнить другие расстояния, как от луги до страны атласных баут. Сама Ахматова в двух стихотворениях «Подвал памяти» и «Три эпохи воспоминаний» хотела говорить о памяти, но дала анализ забвения. Она рассказала о том, что в прошлое давно пути закрыты, и на что нам прошлое теперь? Что там, окровавленные плиты или замурованная дверь, или эхо, что еще не может замолчать, хотя я так прошу? Здесь мольба о забвении, которому еще мешает эхо, а во втором стихотворении рассказ о том, как блекнет, исчезая воспоминания, а это не что иное, как анализ забвения. Эхо сохранилось от жестоких и кровавых событий нашей жизни, от которых на старости она пыталась отдышаться и отдохнуть. Гаснущее воспоминание остается от того, что почти случайно мелькнуло на нашем пути, неизвестно почему вторглось в нашу жизнь. Если перевести это на знакомый язык любовных переживаний, забвение поглощает то, что принято называть романом, а к главным линиям жизни оно забвение подступиться не может. Они никогда не канут в пропасть забвения. «Так всегда бывает с романом», — сказала по какому-то случаю Ахматова. «Пока он идет, кажется, без него нельзя жить, а потом ничего не остается, одна пыль. Пыли не надо ворошить. Но люди любят в ней копаться, чтобы найти случайные блестки. Гораздо приятнее выискивать случайные блестки, чем разматывать основной клубок событий, в котором никакой фольги и случайных блесток нет. Мишура и мираж служат, чтобы маскировать живую жизнь и боль, и, не дай бог, не взглянуть правде в глаза. Пересматривая свою жизнь, я постараюсь отказаться от всех случайных блесток, потому что чище правды свежего холста вряд ли где отыщется основа. Я хочу говорить правду, только правду. Но всю правду не скажу, последняя правда останется со мной, никому, кроме меня, она не нужна. Думаю, что даже на исповеди до этой последней правды не доходит никто. Первый способ уклониться от ответа – не вспоминать. Второй и наиболее распространенный способ – заглушать голос памяти – состоит в том, чтобы придавать воспоминаниям красивую обтекаемую форму, иначе говоря, обманывать себя, подменяя действительное желаемым. А это, конечно, легче делать с прошлым, чем с текущей жизнью. Такова одна из самых характерных человеческих слабостей, лучший способ самоутешения – подрисовать прошлое, чтобы оно выглядело умилительным и нежным. Эту операцию производят с каждой отдельной жизнью и с общенародным прошлым. История, как известно, фальсифицируется на глазах, и старшие поколения, пользуясь равнодушием младших, ловко втирают им очки. Одно и то же событие, поднесенное с разных точек зрения, выглядит совсем по-иному. Примером может служить уже приведенное мною воспоминание о погроме, учиненном в церкви, и рассказ о тех же событиях, напечатанный в одном из толстых журналов. Мемуаристка – активный участник событий. Я – случайная свидетельница. Мы, быть может, стояли рядом в одной церкви, но увидели разные. Как лицо заинтересованное, она не хочет подумать о том, куда девались деньги, вырученные за награбленные сокровища, а понятие святотатства у нее начисто отсутствует. Она не хочет видеть прошлого, как Шагинян после своих докладов не захотела видеть меня в издательстве. Эти активистки. Но есть толпы добродушных пенкоснимателей, которым обидным показалось то, что я сказала в первой книге про 20-е и начало 30-х годов. По их мнению, я проявила бы объективность, рассказав про Папанина, Мирхольда, футбольные матчи, цветные майки, парады, великий подъем литературы, кому Шолохов, кому Олеша и Маршак, и еще не весь что, рабфаки, вузы, легкую кавалерию и глубоко демократические игры счастливого народа. Взглянуть правде в глаза трудно, а тем более участникам событий и добродушным свидетелям, которым тоже перепадают крохи с господского стола. Я выяснила одно. Надо беречься любителей искусств и культуры. Это страшные источники обмана, если нет острого глаза, который видит, на какой идее строится искусство и культура, и этим определяет свое к ним отношение. Все виды авангардизма, прославляющий гимнастический шаг, оплеуху, кулак, красивого и молодого, силу, быстроту, толпы, вопящие по указке вождя, гряду гордых голов и барабан, будь он сердцем или просто пионерской игрушкой, классовый и национальный подход, могучую Италию, Германию, родину с грибами и обрядами, все это тоже кажется современникам искусством и культурой, хотя мы уже знаем, к чему они приводят. Люди медленные и упорно фальсифицируют деталь за деталью, частность за частностью, а собранные вместе они составляют ткань истории. Пройдет еще полстолетия, и разобраться в этих авгиевых конюшнях не сможет никто.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.